9:08 в Перми. Здравствуйте, друзья. Утренний разворот. 6 января 2015 год. У микрофонов Роман Попов и Евгения Романова. Женя, доброе утро.
Всем доброго утра. В новом году в эфире впервые. И, Рома, доброе утро тебе тоже.
Сергей Слободин для вас работает за звукорежиссерским пультом. Сейчас, как обычно, обзоры пресс-блогов спорта. Затем пробегаемся по нашим темам. Сегодня немножечко поговорим о последствиях новогодних корпоративов. Все дело в том, что есть прекрасная возможность поделиться, что называется, накопленным опытом. Затем непременно про погоду. Наступают холода, что будем делать, как проводить. И, конечно, ледовый городок и прочее, все, что с ним связано. Мы точно так же сегодня в развороте обсудим. Ну, а сейчас пресса, блоги, спорт. Поехали.
От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто.
Творческая музыкальная минутка от Сергея Слободина.
На самом деле эта минутка была у нас исключительно из-за фразы «На душе от свежих газет пусто», потому что свежих газет у нас нет. Нет, мы заглядываем, безусловно, на информационные материалы и смотрим, что творится интересного на лентах. Начинаем по традиции с портала «В курсе», и здесь вот из свежих новостей: сотрудники ДПС оставили без присмотра автомат в социальной сети ВКонтакте. Пользователи опубликовали снимок оставленного без присмотра автомата на капоте автомобиля дорожно-постовой службы с комментарием «Безалаберность, она такая». Вот, собственно, что здесь скажешь? Знаешь, на дворе там 5-6 января, ну вот новость за 5 января вечерняя, ничего не происходит. Ничего, город живет спокойной, нормальной, размеренной, праздничной жизнью. И вдруг, неожиданно, журналисты ВКонтакте видят, что, о господи, фотографию машины с автоматом. Так ведь естественно.
Что естественно?
Они еще и отзвонились Андрею Нижегородову. Это представитель краевой ГИБДД, потому что здесь видно, что ДПСная машина, там номер на букву А начинается, опознавательные знаки, все на месте. То есть они дозвонились Андрею Нижегородову. Тот, значит, посмотрел на этот снимок, сказал, что да, значит, если факт халатного отношения к оружию подтвердится, то в отношении сотрудников будет проведена служебная проверка. А Крохолево считается одним из самых криминальных районов Перми, указано здесь же.
Да неправда это. Это все какой-то стереотип про криминальный район Перми, не знаю. Я хожу по Крохолево вечером, я не вижу автоматов на капоте. Мне кажется, если кто-то увидел автомат на капоте, просто бы сфотографировался с ним, выложил в Инстаграм и пошел бы дальше.
То здесь, мне кажется, именно это и произошло. Да, фоткнули и дальше пошли. А Крохолево уже перестало быть криминальным районом, скажи мне, пожалуйста.
Ой, я боюсь сглазить, я сейчас скажу в эфире. Понимаешь?
Но ты же вечно там живешь. Я вот сколько тебя знаю, ты все живешь на Крохолях.
Да,
ты родилась на Крохолях.
Да. Не знаю, все, кто заезжает туда, после 6 уже страшно ходить. Я же могу ходить там в 11 вечера и в 12, и нет мыслей таких. Ну, понимаешь, входишь по родному району и нет мыслей. Наверное, если я заеду на Горный или я заеду в Мотовилиху около 12, я буду дрожать также, буду считать его криминальным районом.
Давай мы запустим голосование.
Давай. Считаете ли вы Крохолевку криминальным районом?
Итак, значит, в новости про оставленный на капоте ДПСной машине автомат портал «В курсе.ру» называет Крохолево самым криминальным районом нашего города. У меня вопрос. Считаете ли вы микрорайон Крохолево, Крохолевку, ну, мне кажется, вместе с микрорайоном Красново, прилегающим там, знаменитую Крохолевку, считаете ли вы самым криминальным районом? Вот по вашему мнению, это самый криминальный район? Давай запускаем. Значит, 207-05-15. Да, Крохолевка самый криминальный район. Да, самый опасный. 207-05-15. Нет. Нет, вполне себе райончик. Есть и поопаснее, есть и пострашнее. Это, в конце концов, у нас везде в городе уже районы по криминальности сравнялись. 207-05-25.
Ну и хотелось бы, конечно, чтобы это основывалось как-то на фактах. То есть не просто так, мне не нравится название.
Нет, в голосовании... И вот смотри, отмечу тебе, что в голосовании, именно в голосовании, никаких фактов приводить не надо. Просто по ощущениям.
Ощущения, да?
Да, Крохолевка — это криминальный район. Вот самый криминальный — это Крохолевка, по вашему мнению. 207-05-15. Нет, вот по моим ощущениям, есть райончики...
Спокойный спальный район. Район, как, ну, я считаю.
Либо, если вы считаете, что есть места и пострашнее, то 207-05-25. То есть здесь абсолютно не важно. Вот, ну правда, журналисты так ляпнули таким стереотипным штампом. Крохолево — самый опасный район, самый криминальный район. Вот я, как, собственно говоря, человек, выросший в микрорайоне Парковый в лучшие его годы,
Ты можешь сказать, что он криминальный район?
Вот я могу сказать, что микрорайон Парковый длительное время абсолютно заслуженно носил славу района, я не знаю, там, самого или не самого, это не важно, но длительное время носил славу района криминального. Длительное время. Более того, я знаю людей, которые возрастом меня обычно постарше, в среднем лет примерно на 7-10, знаю ребят из Мотовилихи, да, там 7, может быть, даже 12, вот так. Вот, да? кто меня постарше, они прекрасно помнят времена, когда Мотовилиха была невероятно опасным местом.
То есть
рабочий,
в принципе,
поселок и так далее.
Могут меняться из года в год, десятилетия, так, это тогда был криминальным районом, в 2000-м Парковый был криминальный, а после...
Ну вот, мне кажется, что это, знаешь, это условная слава такого самого криминального или самого опасного места, она по Перми вот медленно перетекает от одного к другому. Мне сложно назвать район, который, допустим, в какой-то момент своей истории не был вот обладателем этого почтения. Почетного переходящего приза «Самое опасное местечко в городе».
Вот мне кажется, что это за Островка, но я там никогда не была, понимаешь? И мне так кажется, половина слушателей будут говорить: да, конечно, Крохолевка, но я там никогда не заезжал туда.
Ты не заезжала на Заостровку?
Нет. Что там любопытного?
На Заостровке есть прекрасное местечко, я не знаю, возможно, сейчас оно уже закрыто. Называется, по-моему, называется словом «ресторан». Великая стена.
А, какая-то кухня, да. Это об этом я слышала, но не было.
Вот. Хотя...
Китайская еда.
Да, по мне это скорее столовая «Великая стена», но это прекрасное место. Туда стоит
обязательно...
«Великая столовая». Да, «Великая столовая». Да, обязательно стоит ехать большой компанией. Там очень вкусно кормят китайской пищей. Правда, не знаю, как сейчас. Последний раз там был, много месяцев назад. А мы по-прежнему, ребят, по поводу Крохолевки. 207-05-15. Это... к текущему моменту самый криминальный район Перми. Вы так считаете? 207-05-15. Нет, вы так не считаете. У вас другое мнение на этот счет. 207-05-25. У вас другое мнение насчет самого криминального района Перми. 207-05-25. Продолжается голосование. Ну, а мы смотрим дальше. Да? То есть мы говорили уже вчера по поводу того, что Дмитрий Самойлов съездил по районам города, посмотрел, как они убираются. И вот сейчас я смотрю ближе ко вчерашнему дню. Ну, оставшиеся ленты информагентств тоже заполнились вот этим отчетом Дмитрия Самойлова. Но мы вас уже спрашивали по поводу чистых улиц, грязных улиц и так далее и тому подобное. Дмитрий Самойлов внепланово выезжает, внепланово объезжает.
Если говорить про улицы и районы, самый неубранный, на мой взгляд, район, там, где я живу. И это печаль моя и боль. Единственная причина, в котором я хочу поменять место жительства при всей любви к своему родному району, неубранные улицы. Выходишь, и портится настроение окончательно, когда ты по колено в сугробе, сразу из подъезда.
Ну, как бы то ни было. Так, все, мы нажимаем на кнопку «Стоп» в голосовании, и мы видим абсолютно предсказуемый результат в районе 50-50. Ну, то есть здесь абсолютно нормально. Вы считаете Крохолевку самым нормальным? Ну, да, я считаю. А вы? А я не считаю. Ну и хорошо. Ну и пока. Вот. Я бы просто вот еще какую штуку отметил по поводу самых криминальных, самых некриминальных. Я не знаю, существует... Вот не так много общался с людьми из других именно стран, но мне почему-то кажется, что это такая очень российская специфика. очень российская.
Что, разделять район нет. криминальный или нет, или что?
Нет, специфика гордится тем, что ты имеешь причастность, да, вот к самому, опасному месту в округе, к самому криминальному месту в округе. Мне кажется, что это такая вот чисто российская. Хотя вполне возможно, в других странах это тоже где-то вот на подсознании, на подкорке, в менталитете есть. Не так давно мне довелось общаться с прекрасным IT-мастером, очень большим умницей. Парень работает в Москве давным-давно, у него там бизнес, руки, все. Мы с ним разговорились, и казалось бы, о чем может рассказывать успешный IT-специалист? Ну, действительно успешный, которого приглашают там, налево-направо на работу, консультант и так далее и тому подобное, который работает с дорогущим оборудованием и, в общем, своими мозгами может многое. Оказалось, о чем он может рассказывать, ну, вот в такой банальной, простой ситуации, как... Условно назовем ее словом «курилка». Хотя, по-моему, там мы не курили, но это не важно. То есть, условно, так «курилка». Значит, через там, 15-20 минут после знакомства и там, переброса короткими деловыми вопросами человек тут же съезжает на историю про то, что он вырос не где-нибудь, а в Саратове. Про то, что он с детства занимается... ну, там, каким-то условным самбо, и про то, что он вот вырос в таком районе, в который там ни один нормальный человек даже при свете дня носа не кажет. Я не стал ему ничего говорить на это.
Что... А ты бы говорил про Парковый?
Да нет, зачем? Мне показалось, что это просто очень показательно, что это... Тем более, что я скажу про Парковый? Парковый — это сейчас милый спальный район. Времена, когда там было, ну, мне кажется, небезопасно, они были такие особые, специфичные времена. Тогда по всему городу было небезопасно.
Вот об этом я и хочу сказать. Стереотип закрепился за Хрохлевка именно в 90-е, когда я училась там в школе, и я помню вот это вот, что клан на клан, там, западный, на Хрохлевку какие-то драки. Это помнится. Я почему-то до сих пор это, понимаешь.
То есть и брать и вот так вот, знаешь, себе записывать в биографию «выжил». Знаешь, да? «Выжил на Шпальном».
Да, и с тех пор, может быть, существует стереотип, если мальчик должен заниматься борьбой. Может быть, оттуда же все эти стереотипы.
Да я, если честно, не очень хорошо себе представляю подобные стереотипы, потому что, собственно, мне ничего не мешало заниматься танцами. И в общем,
А я сколько раз слышу, когда сын растет, чем занимается? Танцами. Да что, почему не борьбой? Обязательно нужно драться, да, да, карате, да. Рукопашный бой.
Ну, такое ощущение, что мы все живем в какой-то коллективной Махачкале, там, знаешь, там, да. Что у нас все, вот каждый второй должен быть братуха-борцуха, иначе все, совершенно не человек. Нет. Мы живем в красивом, богатом, обеспеченном, успешном городе.
Но не чищенными улицами.
Но, увы, да, с не самыми чистыми улицами. 9 часов 21 минута. Давай мы от этих двух тем перескочим уже на социальные сети. Поехали.
Пермский разворот.
Значит, социальные сети, сети социальные. Тут у нас народ, естественно, вспоминает, как он провел Новый год или что он сейчас делает Новый год. И я отметил вот такую штуку. Я отметил, что мне совершенно не завидно, я перестал завидовать тем, кто на Новый год, на новогодние каникулы собрался и уехал куда-то в предсказуемый отпуск. То есть там Таиланд или Индия, или вот что-то вот такое. Я перестал им завидовать.
Почему?
Я помню, что еще несколько лет назад мне казалось, что это, ну, вот это вот так вот интересно, взять и уехать на новогодние праздники. А сейчас я смотрю на их фотографии, и я понимаю, что, во-первых, они все довольно однообразные. Фотографии однообразные. Во-вторых, довольно однообразное времяпрепровождение. Я, упаси Господи, не говорю сейчас про тех действительно замечательных и неординарных путешественников, которые рванули, ну, там, в условное Танзании или там на покорение какого-нибудь Килиманджаро. Нет, ну, вот это вот...
Традиционный отдых,
вот это вот
говоришь.
Традиционный зимний, сорваться и уехать на недельку, и обязательно запостить фоточки, где ты купаешься, значит, в каком-нибудь там море, океане, и, дескать, там, вот, смотрите, привет вам в заснеженной. Мне кажется, это так странно. А когда еще насладиться вот,
зимой.
Зимой, по-настоящему зимой, как не в эти несколько дней, слушай, которые у тебя есть.
Я с тобой соглашусь, да, я вот еще пару лет назад съездила в Египет, и для меня зима сократилась, и я поняла вот это вот, я помню это ощущение, но вот в этот раз мне захотелось зимы, леса, прогулок, и я наслаждаюсь именно тем, где я живу, и это здорово.
А тем паче, что возможностей для наслаждения зимой, вот именно зимой,
их очень много.
Как чем-то необычным, да. каким-то природным явлением, с которым сталкиваются далеко не все. И так далее. И вот этих возможностей у нас очень много. И я сейчас поясню еще раз свою мысль. Вот не так давно я пересматривал журнал, ну, вот, не знаю, знаешь, такой буклетик, в котором красочно рассказывалось про рождественские, новогодние традиции различных там вот стран мира. Я обратил внимание, что в большинстве этих картинок, которые не касались
снега нет?
России, во-первых, нет снега, или если он есть, то его очень мало, он искусственный. То есть вот в традиции огромного количества стран, рождественские традиции, входит символический снег. Вот как бы символический. Вот, а сейчас мы вот посыплем елочку, вот, не знаю, там, пенопластом, и это вроде как будет снег. Ну, я сейчас условно сказал про пенопласт, вспомнив одну из программ «Крымский дневник», которую делает Анастасия Сечина. У нас же с вами есть возможность увидеть настоящее явление природы. Другое дело, что мы к нему настолько привыкли, к этому явлению природы. Да, вот как воздух, что местами оно нам надоедает.
Ты знаешь, я впервые столкнулась с зависть к нашей природе и погоде, когда моя подруга Пермячка уехала в Москву, и той зимой она звонит и говорит: у меня диссонанс. Зима, снега нет. Боже, что делать? Какая ты счастливая. Ты живешь в Перми, ты можешь кататься на горках.
Значит, в столице Норвегии, в славном городе Осло, тоже на одной из площадей ставят ледовый городок. Но очень часто, намного чаще, чем мы можем себе представить, снег и лед туда завозят специально. Специально для того, чтобы там был ледовый городок. То есть везут машинами, КАМАЗами, там еще чем-то. Создают какие-то условия, чтобы там он там, находился в более или менее подобающем состоянии. Ставят вот эти скульптуры, и они вот там есть. И дети радуются. Ребят, Норвегия. Норвегия, это
зимняя
откуда?
Страна,
это,
да?
Это откуда Оли Эйнар Бьёрндален? Понимаете?
Где он бегает на своих лыжах?
Ну, понятно, что он бегает на тренировочных базах. Там,
в
тех районах страны, где снега навалом. Я просто к тому, что обратите внимание, даже в Норвегии, в столице Норвегии, они завозят что-то там специально. А у нас его выше крыши.
Нет, для ледовых городков, помню, в те годы завозили.
Ну, там...
Лед завозили.
Подожди. Одно дело завести лед с Камы, да, и совсем другое дело завозить снег, чтобы он был, чтобы можно было в снежки играть. Вот. И когда приходит это осознание того, что ты, в общем, имеешь возможность наблюдать действительно уникальное явление, вот тогда становится очень приятно за свои личные новогодние каникулы, которые, ну, самое главное, просто не пропустить. У вас есть возможность глазами увидеть то, что большинство народонаселения планеты видит только на картинках.
Ну, я наблюдала однажды, как радуются снегу, и я не понимала, думаю, что это, откуда это. Сноубордисты и лыжники. Вот когда идет первый снег там в ноябре, это просто же счастливый красный день календаря, люди отмечают. В календаре обводят, и этот день там записывают, запоминают. Ура, пошел снег, мы скоро будем кататься с гор.
Ну, помимо прочего, у нас в соцсетях, в фейсбуках и прочим, огромное количество политики. Она вернулась. И это невероятно раздражает, потому что ничего нового в политической жизни страны не произошло. То есть никаких кардинальных перемен не случилось, однако обострение, политическое обострение у отдельных фейсбучан, оно вот снова началось. Снова заметны вбросы там, и так далее и тому подобное. То есть в 2015 году, по крайней мере, вот в первой его части, будет продолжаться эта интернет-война. Не знаю, зачем она нужна. Кто-то с помощью этой интернет-войны, мне почему-то так кажется, что это именно такая уже в последнее время подогреваемая технологиями история, кто-то с помощью этой интернет-войны активно возбуждает ненависть в довольно мыслящих людях. Ненависть друг к другу, возможно, для того, чтобы они не мыслили о чем-то другом. Я лично это наблюдаю. Вот я наблюдаю это своими глазами. Я не молчу про тех, кто уже давным-давно контуженные в голову за 2014 год. Таких, к сожалению, стало очень много, в том числе и среди моих знакомых. Они контужены этой интернетной войной, они все уже в званиях, в чинах этих диванных войск. Они уже изрядно успели повоевать на юго-востоке Украины. Вот эти вот контуженные интернетной войной в голову люди. Они выучили населенные пункты, в которых никогда не бывали. Они знают имена полевых командиров, которых никогда раньше не видели. Они рассуждают что-то о тактике и стратегии, несмотря на то, что последний раз там держали настоящее оружие, когда-то много-много лет назад это держали вообще. И вот они все ведут эту войну. А это осознание собственной ущербности, мне кажется, именно от этого, они начинают злиться, потому что они вроде на диване, а война, она идет, и нужно же еще как-то активничать, и начинают искать врагов. И за 2014 год это самая печальная тенденция в социальных сетях, которую я заметил, как люди активно, еще вроде недавно, нормальные, адекватные, начинают искать врагов в округе. Они вот до того распалены вот этой вот интернет-войной.
И что... делят всех на черных,
да,
и белых.
Да,
и
них...
максимализм откуда-то, этот детский, возможно,
откуда-то. У них начинает жестокость сносить крышу, причем... В равной степени противно смотрится как левые, так и правые, как центристы, так и там, как государственники, так и условные западники. Все в равной степени смотрятся противно в тот момент, когда их истерия достигает вот этого накала. Это очень печально. И, к сожалению, еще раз повторюсь, вот сейчас на дворе 6 января, снова начинается. 9 часов 30 минут, мы прервемся.
Пермский разворот.
9 часов 33 минуты. Вот сейчас, Жень, ты произнесла фразу «массово эвакуировали машины у Колизея». И я вспомнил, что, в принципе, у меня на этот счет появилась даже в некотором роде такая околофантазийная теория, околофантазийное предложение. Вот уже не первый день новогодних наших каникул, когда я с превеликим удовольствием передвигаюсь по городу на автомобиле, отмечаю, что машин...
Пустые дороги.
Да, машин немного.
Очень
добраться. Да, дороги довольно пустые. И снова возвращаются в голову вот эти прекрасные, скорее, июльские цифры, когда, да, там, условно, там, от Садового до Паркового, там, 20 минут и так далее. И вроде как все...
От Крохолевки до Дружбы 35 минут сегодня добралась, например, на автобусе.
Ну да, вот как-то все хорошо вот в эти новогодние праздники. Забывается, быстро забывается этот трэш, который был перед Новым годом. Но все-таки... Есть одно местечко в нашем славном городе, которое по-прежнему напоминает нам о том, что мы живем, да, что мы живем в мегаполисе, и пробки существуют. Это местечко около нашего ледового городка. Вот я не хочу сказать, что сам по себе ледовый городок стал местом, единственный ледовый городок стал местом притяжения. Нет.
Так
нет.
Он там всегда. Вспомни, белые ночи, летом, не подъехать, не припарковаться. Какое-то место. Я не могу рассуждать, я не автомобилист. Какие там проблемы, я не знаю. Я как пешеход вижу, что
Но тем не менее, ледовый городок в сочетании с хорошей погодой, в сочетании с новогодними каникулами, в сочетании с парочкой, троечкой в округе крупных и очень привлекательных торговых центров. Я сейчас не только про Колизей, но и, пожалуйста, про Алмаз и про ЦУМ, чем вам не крупные привлекательные торговые центры. Большое количество автомобилей не пермских. И вот мы получаем действительно настоящую такую мегаполисную пробку, в которую ты въезжаешь с непривычки, просто не ожидая ее. Откуда, почему вдруг неожиданно на Ленина около ЦУМа начинается пробка, которая тянется, тянется до Попова, и это не просто какой-то там случайный заторчик, это самая настоящая пробка, если в ней вы еще выбрали неправильный ряд, то есть если вы не перестроились резко-резко-резко максимально влево, вроде левый ряд там более-менее движется, то вы действительно там постоите и постоите довольно долго. Так вот, в голову мне пришла на этот счет фантазийная мысль. Почему там пробка? Потому что народ прет вставать как можно ближе к Ледовому городку. По улице Коммунистической, с обратной стороны, там та же самая история. Ну, как она сейчас называется, напомню. Петропавловская.
Угу, да.
Петропавловская. Вот. Если вы хотите встать на парковке, допустим, у Колизея, у вас, скорее всего, этого тоже не получится сделать, потому что она будет занята. Так может быть, временно найти возможность, найти временную возможность перекрыть к чертям улицу Куйбышева? Вдруг неожиданно подумал я.
Перекрыть?
Перекрыть.
На какое-то время перекрыть? На новогодние праздники перекрыть?
Да, на новогодние праздники.
Чтобы в Колизей пройти спокойно?
Перекрыть, допустим, от улицы условной, я сейчас очень условно говорю, от условной улицы Луначарского, до условной, там, не знаю, до условной улицы Орджоникидзе. Просто перекрыть. И сделать там, просто сделать
пешеходную?
Во всем этом районе, сделать мега-автопарковку. То есть разрешить возможность поставить какие-нибудь временные там, знаки, ограничения, что-нибудь еще. То есть, может быть, это будет не Куйбышева, может, еще какая-нибудь улица будет. Но взять и сделать, во-первых, не проездной, а во-вторых, там, исключительно парковочный.
На время работы Ледового городка.
На время работы Ледового городка.
То есть ты все-таки считаешь, что это притяжение в новогодние праздники народа?
Смотри, я не то, что я считаю, я вижу, что Ледовый городок...
Из года в год.
Из года в год. Это точка притяжения народа. Из года в год. Я вижу, что парковочных мест катастрофически не хватает. Я вижу, что даже в округе припарковаться очень и очень сложно. И поэтому вот то, что я сказал про улицу Куйбышева, можете забыть. Это вот не более чем фантазия, пришедшая в голову. Какой из меня к черту транспортник? Вот. Нет. Но то, что этот вопрос надо решить на каком-то системном уровне, мне кажется, это очевидным. То есть надо на неком системном уровне этот вопрос решить. Как? Я не знаю. Я предлагаю найти какое-то парковочное пространство, дополнительное, временное, или придумать это временное парковочное пространство. В конце концов, я не знаю, давайте запретим, не знаю, давайте у нас улица Петропавловская, начиная там от Попова и заканчивая Компросом, в этот момент превратиться в парковку. Ну, а почему нет? Ну, почему нет? Ведь если будет возможность туда поставить машину, вот именно туда...
Это решит какие проблемы? Ну, разгрузит Ленина?
Ну, немножечко да. Немножечко да, потому что у народа будет возможность куда ехать. Хотя, еще раз повторюсь, возможно, я и ошибаюсь. Но то, что системность этой проблемы налицо, вот она существует из года в год, из раза в раз. Ее каким-то образом надо попробовать решить, это очевидно. Вот это та же самая история, которую мы вчера... обсуждали с Анастасией Сечиной в первой же части «Разворота» история относительно вот этих вот горок не ледяных, которые строят специально там, по технологии.
Угу. Стихийных
а
горок.
Стихийных.
Их очень много, кстати. Я замечаю, как дети вылетают, ну, не на трамвайные рельсы, но там была одна горочка. Преграждает путь только киоск.
Ну вот, абсолютно верно. Огромное количество стихийных горок. И вот вчера мы с Настей рассуждали как раз на тему того, должна ли администрация там, каждого района выбрать несколько официальных мест, вот как вот летом открывают официальные пляжи, так зимой открывать официальные горки. Официальные.
Думать о безопасности, да, ограждения какие-то ставить.
Да, 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 технологии, ограждения, там раздельный спуск, спуск-подъем, там, да, в конце концов, просто лесенки какие-нибудь там нарубить, чтобы можно было вверх подниматься и поставить табличку. Да, вот это вот официальная горка Дзержинского района. Это официальная горка Орджоникидзевского района. В каждом районе их будет, допустим, несколько. Вот мы вчера спрашивали, и люди голосовали, люди предлагали там, и откликались большинством голосов, говорили, что да, эта проблема требует некоего системного решения. Это было вчера. Сейчас я перехожу к другой истории. Она ничуть не менее фантазийна. Понятно, что никто сейчас не побежит заниматься горками. Но согласитесь,
идея хорошая.
Идея есть. И сейчас точно такая же история. Требует ли системного решения проблема паркинга вокруг ледового городка? Вот какой вопрос я хочу задать. Какого-то экстремального, экстраординарного, которое сразу не приходит в голову, но вполне возможно, оно существует.
На голосование не хочет
вопрос. Давай. Итак, смотрите, братцы. Как вы считаете, требует ли системного решения резкого, временного, экстраординарного, экстремального, новогоднего решения проблема паркинга вокруг ледового городка? Если вы полагаете, что да, это проблема, она существует, и ее надо каким-то образом решить, попытаться. 207-05-15. А если вы считаете, что это проблема, ну, очень узкого, очень маленького круга людей, и на ее решение тратить силы отдельно умным людям совершенно не обязательно, ваш телефон 207-05-25. Если вы готовы поделиться своими доводами на этот счет, ваш телефон 2066-066, и это телефон прямого эфира, мы с удовольствием с вами пообщаемся.
А пока как решают эту проблему? Как я поняла, вчера по отчаяниям таксиста, она говорит, подъезжают люди в магазин, в Колизей, или, может, ледовый городок, уходят, выходят через полчаса, машины нет. И говорит, массово убирали вот с этой улицы Куйбышева машины. Боже мой, какой ужас.
Ну, ты понимаешь, на данный момент улица Куйбышева, это улица практически не проездная. Ну, или там проездная, но с очень-очень-очень большим трудом. Вопрос о том, как подъехать к торговому центру, выйти на минутку, вернуться обратно, он до сих пор остается открытым. И хорошо, если вам нужно в торговый центр по каким-то конкретным делам, и у вас определенный список этих дел, или, может быть, вы приехали в фитнес-центр, или вы, может быть, приехали в кинотеатр, или вы приехали, в общем, надолго, и вы знаете свое время, тогда вы, конечно, можете спокойно позволить себе такую роскошь, как оставить машину за квартал, там, за два, найти свободное место, поставить, пройтись пешком. Ну, а что в конце концов?
Ну, а какое самое идеальное место там оставить безопасно? Какое? Вот ты как автомобилист, скажи мне, улица какая, квартал какой, чтобы пройтись, ну, 5 минут.
Еще раз повторюсь, нет никаких проблем дойти от Комсомольского проспекта до тех же самых Колизеев. Абсолютно никаких. Оставить машину в любом парковочном кармане на Комсомольском проспекте и дойти до Колизея, да пожалуйста.
То есть идеальная улица Компрос в этом смысле с парковочными карманами?
Я не говорю, что она идеальная, я говорю, что вариантов очень много. И в первую очередь, тогда, когда вы знаете, что вы там будете делать. Или в ледовый городок вы приехали на 2 часа минимум, оставили машину, пришли. Но когда вы планируете заскочить, заглянуть, зайти, проверить, еще, у вас, конечно же, возможности для этого абсолютно не остается. Еще раз напомню. Итак, парковочное пространство в том районе. Как только появляется ледовый городок, тут же становится местом притяжения. Летом проще, потому что летом нет снега в таком количестве. Так вот, как только появляется ледовый городок, место становится центром притяжения. Там невозможно оставить машину, там транспортный затор. Непонятно, что, собственно, с этим делать. Я спрашиваю, нуждается ли эта проблема в неком властном системном решении? Каком-то временном решении. Улицу Куйбышева перекрыть, превратить в парковку. Я не знаю, часть эспланады превратить в парковку. Да, в конце концов, ну, пожалуйста, пожалуйста. Можно ведь обсуждать. Улицу Коммунистическую превратить в парковку.
Построили временные парковки на это время, разобрали.
Временных парковок, еще раз говорю, я не знаю. Вот, ну, вариантов может быть много. Здрасте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Я считаю, что она и так забита полностью. И если еще заставлять ее вообще не проехать. В один-то ряд все равно надо оставлять. Для проезда, для выезда.
Смотрите,
вы про какую
смотрите,
сейчас
вот,
улицу говорите?
А неважно, что про Куйбышева, что
я
про
коммунистическую. Я говорю коммунистическую, mm-hmm. я говорю Куйбышева, я говорю Ленина, я говорю Куйбышева. Помните.
Вот, ну, смотрите.
Вот эти все кварталы от Комсомольского проспекта до Попова, она ежедневно забита полностью. И там остается место только для проезда транспорта.
Ну, а
общественный
вот...
транспорт...
А теперь согласитесь, что эти улицы забиты полностью заставлены неправильно припаркованными автомобилями. Неправильно припаркованными. Считаете ли вы,
нет,
что...
Нет, я не могу согласиться, потому что они впритык набиты столько, что там больше некуда даже вместиться.
Послушайте...
Я говорю, единственное,
а второй...
общественный транспорт не остановишь, ни трамваи, ни троллейбусы.
А второй ряд, которым они паркуются по Ленина, рядом с Ледовым городком...
Единственное, вот только по Ленина можно убрать их, столкнуть, полностью закрыв, допустим, коммунистическую.
Вот,
и
вот, и вот сейчас мы с вами приходим к какому-то варианту экстраординарному, экстремальному, нестандартному, новогоднему, но тем не менее временному варианту решения. Да, расчистить Ленина, убрав вот эти машины, полностью закрыть участок коммунистический или, допустим, Куйбышева. Заметьте, ни вы, ни я не являемся транспортными инженерами. Просто мы предложили какой-то вот первый пришедший в голову вариант. А вот теперь, собственно, к вам вопрос. А должны ли мы этот вариант найти вместе там с властями района, города и так далее и тому подобное? Должны ли мы? Или это временная проблема, которая, в общем, может нас особенно и не касаться? Пусть ее решают...
Касается, вот 12 дней каникул.
Да нет, тоже. Она не временная, она постоянная, это проблема. И ее невозможно, я не знаю, как ее решать. Вообще, потому что и так, и Куйбышева, это один ряд движения, и коммунистическое один ряд движения практически. Особенно в часы пик.
Понятно.
Остальное все завалено.
Понятно, спасибо. Спасибо вам большое. 207-05-15. Эту проблему надо как-то решить. Вот проблему Ледового городка. Парковки около Ледового городка. 207-05-25. Нет, ее не надо решать. Ее не надо решать, потому что она, ну... либо нерешаемо, либо там...
Пережить ее надо.
Да, пережидаемо и так далее. Здрасте, как вас зовут, Аля?
Здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Александр Сергеевич. Доброе утро.
Всех с Новым годом.
Ну и вас.
Вы знаете, я там хожу уже в течение с 2001 года, у меня там офис, да, на Попова.
Угу.
Я хожу чуть ли не каждый день. Угу. Я вам скажу вот что. Это следствие того, что идут все потоки и замыкаются на центральном рынке. До тех пор, пока мы центральный рынок не закроем, там хаб, который все стягивает, значит, потоки транспортные, мы все время будем кувыркаться вот по той причине, по которой вы говорите.
Как это можно закрыть потоки транспортные у рынка?
Вот.
Там автовокзал есть, ну как там? Там
вот.
Не только рынок.
Вот сейчас вы четко сформулировали mm-hmm. позицию. До тех пор, пока мы не решим вот эту проблему, как ее сделать, мы все остальные проблемы в городе, особенно на пересечении улицы Ленина, Куйбышева, Революции, Попова и так далее, не решим никогда. Потому что все стягивается именно вот в узел под названием «Центральный рынок».
Слушайте,
вот и все.
Слушайте, ну, то есть в таком случае ощущение, что народ приехал и встал около Ледового городка в новогодние каникулы, это так себе? Это неправильное ощущение? Искусственно, надуманно?
Правильно вы говорите, это искусственное ощущение, потому что когда там нет никаких пробок, вернее, не так, никаких нет аварий, в обыкновенные дни идет все нормально. Пусть он движется не так быстро, но там пробок нет, там идет все нормально, слушайте, медленно, идет. Как только авария, все встало.
Ну, Сан Сергеевич, ну правда, но ведь последние пару дней я своими глазами, проезжая там, постоянно вижу пробку только в этом месте около Ледового городка. Только
вот правильно вы говорите. Потому что с моста идут все, что идет из Закамска, из Краснокамска и все остальное. Это идет поток всеми уважаемых, так сказать, автобусов, троллейбусы в другое место ходят, да, и так далее. По Ленина идет поток сплошной, троллейбусы и так далее. По Куйбышева идет тот поток, который спускается с рынка через Революцию. По Попова идет все, что идет с рынка и на рынок. Вот они, представляете, то есть горизонталь и вертикаль пересекаются именно.
Слушайте,
в этом месте.
Но как раз Попова в последние дни абсолютно свободная улица. Проблема в Ленина, проблема в Коммунистической, то есть проблема везде, где во всех улицах, которые пытаются подъехать к Ледовому городку.
Просто
вот,
ты говоришь про сейчас,
вот я о
чем Александр
говорю.
Сергеевич говорит постоянно.
А я говорю про сейчас.
О рынке.
Это чисто, ну как бы эпизодическое, так скажем. Это эпизод, не больше. Не больше. конечно. То есть... И потом, вторая проблема, которую можно решить, а кто сказал, что нужно ледовый городок делать в этом месте? Его же надо давно оттуда убрать.
Куда?
Это же чисто лобби, тот, кто пролоббировал это все, потому
очень
что
удобное место.
Магазины.
Перестаньте, мы привыкли к этому месту из года.
Уберите это место. Нет, не привыкли. Уберите это место, и вся проблема решится. Uh-huh. А вот проблема с центральным рынком и узел, который стягивает все потоки, вот где надо решать проблему. Вы решите проблему центра города.
Понятно, спасибо. Спасибо. Uh-huh. А, когда был фестиваль «Белая ночь» на Эспланаде, были такие же заторы. Ну, Жек, мы про это вспомнили, да? Мы просто отметили, что... С «Белыми ночами» было чуть проще, потому что лето и потому что снег не мешал еще вот паркингу. Да? А сейчас вот еще и снег, который
забирает часть,
убрать невозможно там, да, из-за припаркованных машин.
Еще
ну, и так
уже становится. Голосование? Напомним.
Попозже, здрасте. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да,
я
да.
автомобилист с очень большим стажем.
Очень хорошо.
И побывал во многих городах мира. И нам не решить никогда точечно. Надо решать, чтобы был механизм регулирования этих всех стоянок. И очень просто. Вот как в Нью-Йорке, как в Мексике, в Мехико. Запретить стоянки, где они запрещены. Штрафовать, начинать с 10 тысяч за нарушение. И тогда все начнут сами задумываться. Допустим, в Мексике принят закон при строительстве дома в центре 6 этажей парковки. И потом, вот у меня товарищ живет в Нью-Йорке. Он очень шибко думает, прежде чем ехать в центр, на чем ехать и как ехать.
И потому где остановиться,
стоит...
видимо.
Да, потому что парковка в центре Нью-Йорка стоит $15 в полчаса.
Не получится выбежать заплатить за телефон?
Но да,
какой-нибудь соседний магазин.
Но дело в том, что пока мы это не начнем, мы везде будем стоять. А тогда сразу возникнут строительство парковок нормальных. Цены отрегулируются, все придет соответствие.
Я бы просто еще отметил насчет Нью-Йорка. Вот у меня есть несколько фотографий. Вот не под рукой, это просто в памяти они у меня осели. Ага. Несколько фотографий, которые мои знакомые делали, будучи там туристами. Я обратил внимание, насколько желты там транспортные потоки. То есть,
вот именно, такой... там ездят только на такси. И я сам езжу там только на такси.
Уникальный такой город, в котором транспортный поток состоит из...
Я не задумывалась, почему так много такси. Почему? А вот потом...
Дело в том, что там не надо машину иметь. Стоит $15, в принципе, проехать хоть куда в Нью-Йорке. Но не надо парковать, не надо ничего. То есть и в Перми, и вообще во всех российских городах эти проблемы будут бесконечно, пока не уберут лишний транспорт города. А как его? Парковками. Вот действительно улица Орджоникидзе. 4 ряда едет один. Конечно, это весь город стоит. Естественно, в любое время. Сейчас вот. И ведь надо устраивать магазины, хабы, вот как у них, магазины, которые за городом. Он знает, что приедет, припаркуется, купит спокойно все и уедет. А почему у нас семья в центре? Зачем она там нужна?
Нет, но семья в центре не создает такого большого количества проблем.
Ну, я условно говорю.
А вот, к примеру, вот этот вот блок в виде ЦУМа, Алмаза, Колизеев и так далее и тому подобное?
И ЦУМ бы построил рядом стоянку. Парковку.
Слушай, а где? Ну вот где? Я помню, строилась семья, надо... они сразу, видимо, планировали там.
Хорошо,
вот эти
тогда
вот места.
Хорошо, тогда надо переносить ЦУМ, иначе у нас...
Напротив гостиницы «Урал» можно что-то построить.
Понятно.
Да нет, это можно решать. Но если не стоит вопрос, и мы не будем его решать, весь город через 10 лет будет стоять напрочь, и мы будем удивляться, почему.
А вы поддерживаете массовую эвакуацию у Колизея?
Да, наказывать. Я сам видел в Париже один раз, как эвакуировали. Так здорово. Подъезжают 20 машин, хватают всех, увозят.
И вы смотрите, как это быстро распространяется. Уже есть через пару часов в такси, и таксист об этом говорит. И если бы там был автомобилист, передал другому, и уже бы там не остановился.
Надо наказывать сильно. 10 тысяч.
Понятно.
Тогда все будут задумываться.
Понятно.
А 1000 рублей даже отдал, не задумался.
Понятно, спасибо большое. Ну, это кому как, безусловно. Спасибо большое. Так, 9.54. Давайте, подводим быстрые итоги. Лишь 20% считают, что нужно временно решать проблему. 20%. 80% говорят о том, что нет, что проблема более глобальная. 20% полагают, что нужно временно, когда точечно решить. 80% говорят, нет, оставьте проблемы намного более широко. Спасибо всем, кто принял участие. После 10 продолжим.
Пермский разворот.
Десять часов 8 минут в Перми. Утренний разворот. Роман Попов и Евгения Романова.
Доброе утро всем.
Привет. Ребят, значит, смотрите, вот у меня статистика перед глазами, я ее смотрю по бизнес-классу, они в данном случае ссылаются на ГИС-центр Национального исследовательского университета Пермского государственного, но... залазить на сайт ГИС-центра мне совершенно не хочется. Я просто верю бизнес-классу, что они это взяли вот именно оттуда. Так вот, значит, смотрите, что они говорят? Они говорят, средняя температура воздуха в Пермском крае в 2014 году составила 2 градуса со знаком плюс. Средняя за 2014 год температура по больнице у нас плюс 2. В Перми за год температура воздуха ни разу не поднялась выше 30 градусов. Максимум 29,9, минимум 36,6. Минимум, минус 36,6. Для всего Прикамья максимум было плюс 31, минимум минус 43,8.
Но никто не помнит, когда было плюс 31. Помнишь, холодное лето?
Там плюс 3, плюс 31, я, правда, этим летом не помню. Не до того. Значит, но впервые за 15 лет отмечен 2014 год, один из самых холодных в истории Перми. Я всю эту статистику сейчас привожу исключительно для того, чтобы вам напомнить. Завтра у нас, начинается очередной трицончик. И этот трицончик нас сопровождает как минимум там, 4 дня. Помним мы вот этот вот же самый трицончик, 30-32, где-то так тридцатничек, да? И в самом начале...
31 декабря.
Там наших новогодних...
1 января, да.
Да, наших новогодних каникул. То есть 14-й год один из самых холодных. И мы помним огромное количество планов, которые у нас из-за этого были вынуждены измениться. Помним вот это вот странное лето, там непонятные какие-то попытки вылезти на берег речки, которая толком там не прогрелась.
И начало августа провести на сплаве и так ни разу и не покупаться.
Да. И новогодние каникулы, которые у нас сопровождаются минус 30 градусами первые там пару дней, потом минус 2. И сразу же заторы в ледовом городке, потом снова минус 30. Вот сейчас снова будет минус 30. По этому поводу очень короткий вопрос на голосование. Очень короткий. Скажите, а погода, сама по себе погода, температура воздуха, климатические условия вокруг вас, они влияют на ваши планы кардинально? Вот погода влияет на ваши планы кардинально? Или нет? Или вы никогда не отказываетесь от своих планов, несмотря на то, что, ну, вот вроде как такой погоды вы не ожидали? Вот Женя, например, не отказалась от своих планов в августе отправиться на сплав.
Да. Хотя... Ну, к сожалению, ты понимаешь, какие фотографии в шапках, как пленный немец где-то там в нескольких куртках под дождем. Я не отказалась, конечно.
Я также могу сказать про мою напарницу сегодняшнюю. Она мужественно отправилась в Пермский край, в один из населенных пунктов, провести время на природе, несмотря на минус 30.
Несмотря на минус 30. Ну, я, конечно же, мои планы порушила немножко. Мы были в деревне, Павловск, очень красивое место. Летом все знают, какой там замечательный пруд, правда, чуть-чуть осушили, а зимой красивейшие места. Сосны, ели, пихты, там много мест, где погулять. Но мы приехали, это минус 30, и походили, это буквально выходили.
По двору.
Ну, да, высунув нос, как бы мы ни одевались, но больше минут 30 на улице было невозможно провести. Это было обидно очень. На лыжах я там не сходила, там отличнейшая трасса.
Так вот, сейчас, собственно, погодная история. Скажите, погода влияет на ваши планы? Вы готовы изменить свои планы? 207-05-15, телефон для тех, кто меняет планы, когда смотрит на термометр, барометр и так далее. О, ребятки, нет, сегодня поступаем по-другому. То есть погода влияет на ваши планы. 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кто не меняет планы. Ну, конечно, мы не доходим до абсурда, да, но в целом не меняет планы вне зависимости от погодных условий. Нет, ребятушки, турпоход, так турпоход. Собираемся, рюкзачки собираем, одеваемся теплее, минус 30 тяжело, но раз уж мы готовились там, условно говоря, 1 января отправиться в турпоход, все идем в турпоход там. И вот вся семья, включая малолетних детей, отправляется с лыжами в турпоход минус 30. Это 207-05-25. 207-05-15. Вы, в общем, меняете планы в зависимости от погоды, корректируете их. 207-05-25. Нет, не меняете, не корректируете.
Конечно, влияет. Конечно, погода влияет. Например, вчера гуляла по городу несколько часов. Я выходила еще дольше, я не знаю, что меня остановило. Ну, то есть там, начиная там с площади Сибирской, да, и дошла до набережной, там, разными путями проходя по городу.
Здрасте, как вас зовут, Аля?
Да, доброе утро.
О, еще один проснувшийся, да, Алексей Борисович, конечно. Рассказывайте.
Про погоду.
Давайте.
На минус 15 я бегаю по пояс голым.
Ну, мы это видели.
Я уже засадок просидел. Столько количества, что там хорошего? Дождь, в снегу, в засаде сидишь, в этих секретах, в этих...
А минус 30?
А минус 30.
Чем вы занимаетесь?
Ну, минус 30, я люблю, сейчас крещенские морозы, зима, свежий воздух. Ну, у нас штатские люди, им нравятся всякие сплавы. Сидите дома, что там делать, блин, дожди в этой грязи в этом и так далее. Поэтому... Ну,
все
хорошо, нормально,
хорошая
погода, не нравится. Ну, хорошо. Нет, мы про сплавы-то говорили летом, сейчас, конечно же, про сплавы-то не ходим.
Да это не принципиально, понимаешь, не принципиально. Главное, дозвонился. То есть, не понимаешь, что у нас вот 2015 год, он снова, он наш эфирный, наш радиогод, он снова нам напоминает о том, что есть у нас Алексей Борисович Писсонов.
И он не спит.
Да, он не спит, он готов, он здесь, 6 января. Странно, что вчера не позвонил, но сегодня, ладно, так уж и быть. 207-05-15, меняете свои планы, 207-05-25, не меняете свои планы. Ой, простите, пожалуйста, давайте еще разик. Я вас случайно абсолютно сбросил, потому что я хотел лишь посмотреть на табличку голосования. Как вас зовут? Здрасте.
Алексей.
Да, Алексей, слушаем вас. А как погода влияет на ваши планы, Алексей?
Ну, из зимних каких-то отдыхов катаемся только на горных лыжах, и погода влияет. То есть, если больше 20 там, градусов, уже мы не поедем, потому что холодно. Под 30 уже и подъемник отключат.
То есть, в данном случае вы горнолыжник, и поэтому вы внимательно следите за температурой. Ну, вот так.
Да, за температурой. Даже за ветром следим. Если очень сильный ветер, тоже не можем и не поехать.
6 дней уже прошли каникул. Где вы катались? Какие-то свои, может, оценки? Я не знаю, это реклама будет?
Да ничего страшного. Расскажите. Да, давайте. Где катались?
Ну, недалеко, в Шприи подготовку выбирались пока после праздничной дыки. Не сильно активно, так что вот все хорошо, нормально, народу много, конечно, очень, но трассы нормально, все почищены.
Вот смотрите, среди моих товарищей, которые, как и вы, увлекаются катанием со склонов, среди некоторых из них бытует мнение, что очень хорошо, когда... Погода не очень комфортная. Вот как раз они уверяют, что когда погода становится не очень комфортной, со
склона... Минус 30 тысяч?
Я не знаю.
Выше минус 15, я так
возможно.
Подозреваю.
А со склона вздувает огромное количество вот начинающих, неумеющих, мешающих. Это правда?
Ну, становится меньше людей, да. Ну, также издувает и меня, потому что я... Хочу комфортно кататься, я там не сложа голову ношусь, конечно, катаюсь уже больше 10 лет, но в холодную погоду я не хочу, так же связано там со здоровьем, то есть я простыть могу еще что-то.
Понятно, ясно, спасибо большое.
Ну, надо сказать, что в такую погоду, в зимние каникулы, очень много приезжих людей из других регионов едут кататься в Пермь.
Едут кататься на склоны.
Да,
далеко не обязательно.
В Пермь заезжать не обязательно, да.
Потому что...
Пермский край и Удмуртия, вот там очень много.
Не далее, как пару лет назад я общался с ребятами из Сыктывкара, которые про Пермский край очень убедительно рассказывали, поминая только Губахинские склоны.
Да. Вот. Я знаю большую компанию москвичей, которые приехали и катаются, и поехали ради Губахи.
На что я, собственно, спросил, а были ли они в Перми? Они что, сказали, нет? Нет, они не были в Перми. В Губахе они были, а в Перми, а зачем? Так, во-первых, это далеко, да и неудобно заезжать. Как-то, знаешь, что это очень спокойно. Так, едем дальше. Влияет ли погода на ваши планы? Здравствуйте, как вас зовут, Аля?
Здравствуйте. А ваша коллега говорила, что в Павловске была. Там пруд-то, по-моему, спустили уже.
Спустили, да. Это я в ностальгии, когда-то плавали в нем.
Так там у Искандера где-то дача, да?
Не знаю.
Певец такой пермский.
Возможно.
Да, невозможно, я знаю, что есть. Ну, а так-то, а что там хорошего?
Там красивые леса, красивые места. Там лыжня пустая, вы знаете, я вот после этого не могу ходить на лыжне на Динамо или где-то еще. Да, идешь одна по лесу, это же прекрасно.
А на Святой Ключик туда, в сторону Аханска, вы не ездили? Там
нет
ключик,
еще.
Серафима Саровского. Там вот. Обливаешься водой, прямо ледяной. Там, в общем,
буду знать.
Каждый год, ну я в Нытве живу, я каждый год обязательно езжу в этот святой ключик Серафима Саровского и набираю эту воду святую. И очень даже вы найдете проще. Просто поедете по полю и все в сторону Аханска. А там не в сторону Аханска, а направо. И увидите большую икону, и там...
Спасибо,
общем,
хорошо,
вот,
спасибо.
Я вам советую, все.
Спасибо
вот,
большое.
А теперь, собственно, давайте о планах. Вот влияет ли погода на ваши планы? У нас впереди...
Да старенький я уже, меня почему-то холод очень стал нервировать. Хоть вырос в Гаинском районе, там такие морозы были, не боялся. А сейчас уже мне уже 60 на днях, что называется.
Да ладно вам, старенький-то. Ну что, ну что вы, ну что вы прибедняетесь?
Ну вот тут были дни, -2, -3. Ну, вы проводили на улицах?
Так нет, знаете, я принципиально в Нытве живу, я хожу. На лыжи встаю и иду, ну, елки я ворую, вот просто принципиально. Вот.
Куда
ну,
вы их? Что вы с ними делаете?
Нет, ну как, на Новый год.
На
Ростовку. Ну, это значит елку, понимаете?
Елку, да.
Вы говорите, как будто вы ежедневно это делаете.
Ежегодно, я могу сказать. Ну, я вырос в леспромхозе, ну, что такое, у нас же ведь, ну, столько лесу.
Очень, очень печалует это нас. А и говорят, обрабатывают одарирующим составом, чтобы...
В Нытве не все обрабатывают.
Чтобы они воняли дома.
Не доберутся там руки.
Вы знаете, все армяне вокруг Нытвы все лесом занимаются, а русские, значит, я тут вырос в тайге и елку покупать. Ну, просто вот мне это как-то обидно. Ну,
понятно.
В Средней Азии их нету, я понимаю. Ну, у нас лесу столько.
Спасибо вам большое.
Ну, вы на самом деле, Алексей, такой не одинокий. Вот, будучи в Павловске, там, конечно же, местные жители выбирают себе красивые елочки и ставят их дома. Что уж говорить. А кто-то прямо во дворе растет и украшает.
И это
прекрасно.
Это прекрасно, да. 27.05.15. Погода влияет на ваши планы. 27.05.25. Погода не влияет на ваши планы. Слушай, у меня, по-моему, сломалось голосование.
Да? Я бы уже даже продолжил нашу тему «Красивейшие места Пермского края». Понимаешь, нам Алексей начал про в сторону Аханска, туда заезжать. Может, вы еще посоветуете? У нас дни-то есть еще? Куда еще заехать?
Значит, смотри, в тот момент, когда у нас сломалась голосовалка, вот именно в тот момент, когда сломалась голосовалка, большинство было у тех, кто свои планы меняет. Вот в зависимости от погоды. Меняет и все. Пока я перезагружаю эту голосовательную систему, вот я ее сейчас перезагружаю аккуратненько, чтобы она у меня починилась обратно, нам Сергей Слободин обозначит начало новой разворотной темы.
Радио «Эхо Перми». 91.2 FM. Пермский разворот.
Ну что, значит, братцы-путешественники, у нас ровным счетом 9 минут на то, чтобы моей напарнице порекомендовать, куда еще.
Куда еще? Есть еще сколько-то дней, сколько у нас осталось? Буквально дня 4-5, да, до 12 числа, когда мы массово выйдем на работу, опять ничего не увидим, кроме офисов, там, редакций, работ, заводов и пароходов и так далее.
Значит, Женя Романова...
А пока мы радуемся жизни.
Женя Романова съездила в Павловск.
Да.
Съездила в Павловск.
Рекомендую всем.
Прекрасная погода, природа, елочки, лыжня свободная, воздухом дышать, не передышать, все отлично. Вот. И тут же, после того, как Женя Романова рассказала о поездке в Павловск, нашлись наши замечательные слушатели, которые стали рекомендовать.
Рекомендовать другие места.
Значит, обязательно.
Нытва, ты услышал, да?
Да.
Нытва и леса. Там тоже, кстати, хорошо, да.
Нытва, леса Нытвы. Значит, Аханский святой ключик,
да.
Серафим Саровского. Это я тоже запомнил. Сейчас, ребятушки, 8
минут.
Нам
еще горнолыжник звонил.
Да, горнолыжник рекомендовал склоны. 8 минут на рекомендации. Вы уже выработали для себя пару троечку маршрутов по нашему краю. То есть далеко, далеко не выбираемся.
Да, и ждете, например, хорошей погоды января, чтобы доехать и там побывать. Я знаю, летом такие есть места.
Расскажите о тех местах, зимних местах в Пермском крае, где вы именно знаете, там хорошо. Не то, что вы хотите там когда-то оказаться.
А вы там были.
Вы там были, вы проверили, вы знаете, что там отлично, там хороший склон, если вы горнолыжник. Там прекрасная лыжня, если вы бегаете.
Туда не стыдно позвать компанию, и там будет комфортно и хорошо.
Если это, допустим, какая-нибудь база
место
отдыха.
Это будет реклама.
А почему? В данном случае, почему не называйте марку, скажите условно. По дороге и налево. Да. А, кстати, по поводу дороги налево. Там возможно, есть прекрасная возможность, не знаю, погонять на снегоходе, в конце концов. Вне зависимости от того, чем вы там занимаетесь, вы знаете, что это хорошее, толковое, классное место, недалеко от Перми, ну или, по крайней мере, в пределах там полудня езды, не больше. Не очень далеко от Перми, и вы готовы порекомендовать. Вот осталось несколько дней до 12 числа, до того момента, когда на работу выйдет вся страна. Есть еще возможность съездить.
Причем сегодня не сидите дома, сегодня последний день хорошей погоды, можно так сказать. Теплая погода, конечно, она всегда прекрасная. Если мы оденемся, и завтра минус 30 тоже выйдем гулять.
Ну, кстати, у нас на воскресенье обещают относительно приятную погоду, так что все в порядке. Итак, поехали. Как вас зовут, Алё?
Доброе утро, меня зовут Андрей.
Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Ну что, рекомендуете?
Если честно, безусловно, много разных мест есть, но вот хочется одно порекомендовать, это гора Полюс. Это Красновишерский район, гора находится на другой стороне, как бы, реки Вишеры, и туда можно попасть как летом, так и зимой. Зимой там очень здорово, то есть можно и на горных лыжах туда подняться, и на беговых, ну и ногами тоже. Скажем так, маршрут выходного дня.
А тут доехать нужно до Красновишерска?
Да, безусловно, надо доехать до Красновишерска.
Угу. Ну, в данном случае, если доехать до Красновишерска, то это уже маршрут не выходного дня, это уже маршрут пары выходных дней.
Маршрут выходного? Да не, ребят, ну что вы, в 5 утра отсюда выехали, в 10 уже там.
Погуляли, вернулись.
На гору часа 3-4, да, погуляли, вернулись обратно, нормально, мы так делали.
Ну, в принципе, здорово. Да, как вариант. А опять же, наверное, нужно так прикидывать дорогу.
Там, Роман, дорогу прикинуть, я еще раз говорю, 5 часов езды до Красновишерска.
Ну что ж, ладно, спасибо, гора Полют. Ну, если уж там окажемся, понятное дело, что и Ветлан, там же и вид, и возможность, я не знаю, пополнить коллекцию шикарных фотографий. И вот то, что уж здесь-то, вне зависимости от погоды, это абсолютно точно. Потеплее оделись, поднялись, кайф. Вот самый настоящий. Всем заграничным друзьям можно отправлять.
Эх, я не была еще, я с завистью прямо.
Серьезно.
Слушай, говорю, пока не была.
Серьезно говорю, всем заграничным друзьям можно отправлять фоточки. Вот оттуда, с Красновишерского района, с этих там, с братьев.
Мест, да, знаменитых, да.
Да, можно отправлять. Зимние, летние. Летние хорошо, зимние, уверен, еще круче. Можно отправлять и... Зависти будет просто выше крыши. Уверяю. Ладно, все, едем дальше. Здравствуйте, как вас зовут, Алё?
Это опять горнолыжник Алексей Лозанец.
Давайте.
Обязательно зимой, либо на автобусе, либо на машине, либо на снегоходах. Это обязательно Белогорский монастырь. Это кайфовое место. Зимой там просто супер красиво.
А отлично. Именно сами места?
Да, именно сами места, вид вокруг, ну и сам монастырь посмотреть. Как вы попали
по времени, сориентируйте нас.
Ну, Белогорский монастырь, это примерно 2,5 часа езды на машине. То есть там 2-2,5,
да,
не больше.
Да, то есть там очень
красиво. Ясно, спасибо. Белогорье. Красновишерск, да, Белогорье, да, занесли, записали. Кстати, Белогорский монастырь, видишь, чем еще хорошо. В отличие, допустим, от того же самого Красновишерска. Да, простят меня любители отдыха в тех вот местах, там, Чердынырып, Красновишерск. Все-таки вот это вот направление на Белогорье, оно более цивилизовано. Ситуация, когда вы отправляетесь вот все-таки вот туда, где север, там будьте готовы к тому, что ну, местами ни кафешек, ни там, каких-нибудь нормальных толковых магазинчиков вы можете просто не найти, рискуйте не найти. То, что найдете, будет закрыто. Ну, там, в силу разных причин. Например, потому что Новый год. Там продолжается, да, не переживайте. Если не взяли с собой, готовьтесь к тому, что там не найдете. А вот направление на Белокурский монастырь, мне кажется, более цивилизованно. Но это так, не более чем ощущение. Кстати, сам на Белогорье я еще не был. Просто вот.
Я тоже, кстати, да.
Да? Не было?
Нет.
Отлично. Да, отлично, будет возможность как-нибудь заехать. Так, едем дальше. 2066-066. Места в Пермском крае, которые вы порекомендуете на оставшие несколько дней заехать, сфотографировать, прокатиться, положить в альбом, показать друзьям, сделать так, чтобы московские просто обзавидовались, а заграничные так тем паче. Вот это тема наших ближайших полутора.
Надо сказать, что той зимой минут. Я открыла для себя горнозаводские места и горнозаводские леса. Хотелось очень санатории в глуши, и с ребенком там провели в марте. Снега много, то есть для меня это все равно была зима, несмотря на то, что на календаре был март. Один из санаториев непопулярный, народу мало, санаторий маленький, глушь, тишина. И знаешь, какое там развлечение было? Ну, как сказать... путешественник или лесничий, или как его назвать, специальный дяденька, который собирает группу 5-6 человек и ведет по лесу со стояночкой, чай пьем, здесь на гору сбираемся, часа 4.
Ну, еще отлично.
Это прекрасно. Экскурсовод. Лес другой, кстати.
Он вот, называется экскурсовод. А вот это вот, ребятушки, наш горнозаводский лес. Он классный, горнозаводская цивилизация.
Да, и начиная там с истории и так далее, и так далее.
Да, супер. Просто супер. Ну, и отдельно отмечу, что если у вас чуть больше времени, чем один выходной день, отправляйтесь по Уралу. Я ездил прошлой зимой, а вот наши коллеги Артем Жаворонков со своими товарищами...
По этому маршруту этой зимой, да, поехали?
Не по этому. Они взяли другой маршрут, они зацепили Уфу, так же, как ее зацеплял я, но они поехали в Челябинск. Потому что я ездил в Оренбург. Они взяли Челябинск. 20 секунд у вас. Здрасте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Валентин.
Да, Валентин.
Вот, два места. Это Первая Октябрьская пещера. Угу. Это от станции Валежная на юг, на лыжах 12 километров.
Окей.
Угу. За день можно обернуться при желании. Ага. Но обычно за два дня оборачивается. И второе – это Глухие камни, Глухая пещера и Голубое озеро около часового 7 километров.
Во, кстати, вот тут полностью согласен. Глухие скалы, помню, еще со времен поездок с альпинистами. Спасибо вам большое. Спасибо. Новости на Эхе.
Пермский разворот.
Часов 33 минуты.
Пока мы с тобой места вспоминали, красивые, да, Нина Соловей в Фейсбуке пишет, что, ну, там, люди, не забывайте, что можно сходить в кино, киносалон «Премьер», кстати, это действительно за одно из, ну, не забытых мест, но в планах, когда длинные выходные, я тоже всегда захожу в «Премьер», и прекраснейшие фильмы, неожиданно прекраснейшие там выходят.
Смотри, есть одна небольшая штука, вот по поводу кино я полностью соглашаюсь, по поводу фильмов полностью соглашаюсь. Но у меня на эти зимние праздники несколько другой вариант развлечения, он не связан именно с походом в кино. Хотя, надо сказать, так как я не зацепил еще «Хоббита», я все-таки надеюсь сходить и его посмотреть.
Я тоже еще не ходил, да.
Вот. А дело в том, что за прошедший 2014 год есть огромное количество кинокартин,
упустили,
которые я просто пропустил.
Просто времени не хватило, да, соглашусь.
Причем, конечно, там в силу определенных семейных обстоятельств, там большая часть этих картин приходится на вторую половину, там, да, вот там на осень. 2014-го, когда было просто не до того. Ну, реально не до того. Я не знаю, когда я в ближайшее время смогу восстановить эту привычку регулярно, там, с определенной регулярностью ходить
смотреть
в кино.
Смотреть премьеры.
Да, смотреть премьеры, выбирать, прикидывать там...
Планировать.
На какой фильм дальше, смотреть трейлеры там и так далее. То есть, обрати внимание...
Ты еще Интерстеллар не посмотрел.
Интерстеллар я тоже не смотрел, но...
Посмотри.
И «Интерстеллар» у меня тоже, опять же, в плане. Поэтому на каникулы у меня вот есть другая штука. У меня вот есть большая кипа фильмов, которые я просто просматриваю. Минимум по одному в день, иногда по два. С превеликим удовольствием я смотрю фильмы, которые я просто не зацепил. Вот у меня лежит на полочке сейчас, вот где-то в ближайшее время я должен посмотреть, отель «Гранд Будапешт», который я пропустил.
Отличный фильм, отличный фильм.
«Малефисента», которую я еще не смотрел. Я очень хочу посмотреть, собственно, чтобы еще с детьми. Есть прекрасный фильм «Судья», который я хочу посмотреть. Там Роберт Дауни младший и Роберт Дюваль. Говорят, прекрасная игра актеров, но опять же говорят, не смотрел. Из того, что уже посмотрел за эти выходные, там, «Ярость» с Брэдом Питтом.
Новый фильм.
Новый фильм, да, долгожданная, в общем,
советуешь
история.
Любителям Брэда Питта? Постаревшего
давай,
Брэда Питта?
Давай так. Если вам понравился образ Брэда Питта в фильме «Бесславные ублюдки», то тогда, конечно, фильм «Ярость», он, безусловно,
давно
для вас.
Давно это было все про «Бесславные ублюдки».
Нет, я просто говорю, что тогда фильм «Ярость», безусловно, для вас, потому что такое ощущение, что там он не сильно парясь играл одного и того же персонажа. Ну, в одном случае он там лейтенант Альдо Рейн, в другом случае он командир танка. Там...
Прошло 10-15 лет, ничего не изменилось.
Особенно нет, ну не 10-15, все-таки прошло намного меньше. Вот, но особенно ничего не изменилось. Нет, ну вот это из разряда посмотренных.
Лет 5 прошло, да.
Также из разряда посмотренных недавно замечательный фильм «Исчезнувшая» там с Беном Аффлеком. И все это было упущено, и вот заново пересмотрено. Есть еще несколько фильмов, которые можно было бы и не смотреть. Вот, которые либо начинаешь и бросаешь, либо досматриваешь, но потом думаешь, ну и зачем?
Потому что у нас сейчас логично спросить, еще осталось 7 минут.
Поэтому, брат...
А даже чуть больше, да, времени. Что советуете посмотреть?
Значит,
вы?
Буквально, ребят...
Лучшие фильмы 2014 для вас?
Буквально на несколько минут. Потому что я еще потом хотел рассказать про корпоративы, но если не успею, расскажу про корпоративы. Расскажу про корпоративы завтра. Значит, буквально на несколько минут. Сейчас я обращаюсь к не то чтобы к заядлым киноманам, но скорее к людям, для которых поход в кино является в некоторой степени ценностью. Кто жил от фильма к фильму, прикидывал, что посмотрит дальше, смотрел, покупал билеты не в тот момент, когда приходил в кино, выбирал фильм, да, а пойдем-ка вечером в кино, а на что пойдем, а там посмотрим на что. Нет. То есть заранее знал, на что идет и так далее. Я очень уважаю таких людей, кто знает, на что идет, кто готовится, кто вполне возможно читает там первоисточник перед тем, как пойти, кто, возможно, просматривает пару-тройку фильмов там того же режиссера, там освежает в памяти. Вот я сейчас обращаюсь именно к таким, к людям, которые относятся к кино серьезно. Какие фильмы в 2014 году вы посмотрели, они запали, и вы готовы сказать, ребята, надо...
Рекомендую.
Надо посмотреть. Вот никуда. «Хоббита» не советовать, потому что я планирую его еще зацепить. Но все-таки там завершающая часть трилогии, по-моему, он еще идет в кинотеатрах. Вот очень хочется его буквально там сегодня не получится. Может быть, завтра, может быть, там послезавтра где-нибудь еще. Вот. Помимо «Хоббита», кого, что бы еще посоветовали? А вот теперь начинай мне рассказывать про «Интерстеллар», пока мы ждем.
Ну что рассказывать?
Подожди, пока мы ждем звонков по телефону 2066-066, я должен озвучить, да? 2066-066, либо писем на 404-582-017, это наше эфирное ICQ. И еще, перед тем, как ты начнешь восхищаться Мэттью МакКонахи, давай мы еще запустим такую голосовалку, сейчас. 2014, ушедший в плане кинопоказов, в плане кинопоказов, кинопремьер, был удачным? Вы часто ходили в кино? Да, 207-05-15. Нет, 207-05-25. Да, 207-05-15 в целом удачным, вы ходили часто, вам понравилось. Нет, 207-05-25, и год был неудачным, и ходили вы часто, но вам не понравилось, или ходили даже редко, это вот все на 207-05-25. Ну, а на 2066-066 по-прежнему рекомендации. Да, вот сейчас у меня сорвался один из звонков, а вот сейчас мы второй возьмем, послушаем, например. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здрасте. Здрасте.
Меня зовут Тамара.
Тамара. Ну что, Тамара?
Я не успела вам дозвониться, вот когда вы предлагали там туда-сюда.
Места красивые.
Нет, мы уже про фильмы, Тамар, мы про фильмы, не сбивайте.
Да, про фильмы. Сталинград.
Сталинград. Это,
вот запала я на него.
Но это фильм 14-го года.
Я советую посмотреть, пересмотреть «Клячи».
Какой еще раз?
Старые клячи.
Старые клячи, рязановский фильм.
Да. Угу. Замечательный фильм. Угу. Поучительный, музыка. Вообще Рязанов все прекрасные фильмы ставит.
Спасибо. Ну, мы про новинки. Нам хотелось именно те, которые фильмы были созданы в 2014 году. Понятно, что сейчас, кстати, это время, особенное новогодние каникулы, пересматриваешь различные советские фильмы, шедевры, а Рязанов особенно. Я еще раз села и посмотрела от начала до конца «Вокзал для двоих» и поняла, что там нет ничего лишнего, ни одной сцены в этом фильме нет лишней. Еще раз все диалоги и актеры любовалась.
Я бы еще вот такую штуку отметил. Ну, «Сталинград», конечно, 13-й год. Угу. Конечно, 13-й. То есть это
про «Интерстеллар» я сейчас не успею рассказать.
Не 14-й год. Да нет, почему рассказываю?
Я хочу сказать, что на что восхищаться? Надо идти и смотреть. Просто фильм, перевернувший сознание. Фильм, который отпечатался там навсегда. Фильм, который очередной раз Мэттью МакКонахи еще раз хочется на него смотреть. И после него я стала искать, где я еще его не смотрела, и посмотрела «Настоящий детектив». И очень всем рекомендую «Настоящий детектив». Сериал особенно не смотрю, но тут всего 8 серий. Очень-очень классный фильм. А музыка какая? А трек музыкальный в «Интерстеллар» какой прекраснейший. Ну, восхищаться и восхищаться. А какая... Не знаю, очень много там же критики было по поводу космической истории. Не знаю, для меня сильнейшая родительская линия. Отношения родителей и детей. Насколько там это так все трогательно показано. И когда... эта линия была сильна в каких-то других фильмах, вот пока не знаю, с чем даже сравнить.
Вот здесь я бы отметил, что для меня из последних просмотренных в 2014 году зацепило меня, собственно говоря, два фильма. Возможно, я бы «Исчезнувшую» поставил в этот ряд, а может быть и не поставил бы в этот ряд, но два зацепили абсолютно серьезно. Во-первых, это, конечно же, фильм «Далласский клуб покупателей».
Да. Безусловно. Опять же, Мэттью МакКонахи.
Фильм, за который Мэттью МакКонахи взял лучшую мужскую роль Оскара. И здесь это понятно, почему. И Джаред Лето.
Страдал, худел.
Джаред Лето, который взял второго Оскара там, за мужскую роль второго плана. Почему, мне кажется, они сделали прекраснейший там актерский дуэт. Но самое крутое в этом фильме «Далласский клуб покупателей», фильм про то, как человек цепляется за жизнь. Самое крутое в этом фильме, это, конечно, вот это невероятное ощущение гордости за то, что ты принадлежишь к человеческой расе, к человеческой, вот именно вот ты человек, вот это вот киплинговское, ты человек, и это звучит гордо, это ощущение, которое оставляет после себя фильм «Далласский клуб покупателей», несмотря на то, что сам по себе герой, который там показан, ну, скажем так, мягко, очень мягко скажем, не напрашивается на то, чтобы там себя с ним как-то олицетворять, там, да, и...
род занятий.
Образ жизни. И образ жизни, мысли. И так далее, и тому подобное. Вот явно ты себя с ним не будешь ассоциировать. Но когда заканчивается этот фильм, и ты вместе вот как-то вот со всеми героями этого фильма, ты понимаешь, что гордо то, что ты человек. Человек, который имеет право жить. Это очень круто. «Далласский клуб покупателей» в этом невероятно крут. Едем дальше. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Ирина, давайте, 14-й год, кино. Что порекомендуете?
А могу порекомендовать телевизионный сериал?
Давайте.
Мне понравился фильм «Переводчик». Угу. Был фильм интересный. Ну, о том, можно ли идти, ну, сотрудничать с врагом. И дает, что тебе это дает? Дает тебе возможность это выжить, спастись или наоборот.
Военная тема, да?
Это, военная тема. Угу. Это просто замечательный фильм. Актер там играл. Очень новые лица. Я вот люблю, когда в сериалах новые лица, не одни и те.
Русский, да, фильм?
Да, угу. Он очень сильный.
Ну, это я так понимаю, ведь это ведь мини-сериал такой. Он,
да-да-да, он небольшой.
Он очень небольшой, то есть вполне можно попробовать найти и посмотреть.
А если, вы любители русских сериалов, например, «Оттепель», «Уходящая натура».
Да, «Оттепель», ну, это было же, да, мне тоже понравился этот сериал. Он был как в конце 2013 года.
Да, все-таки...
Да, я почему-то запомнила, как прошлый год.
А переводчик, это вот, насколько я понимаю, история все-таки 2014 года. Да, весенняя история 2014 года, да. Да, понятно, окей, спасибо вам большое. Вот, переводчик занесли, зафиксировали, записали. Едем дальше, здрасте, алло.
Доброе утро.
Доброе, как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Да, Игорь, слушаем вас. Угу.
Я, конечно, не сторонник сериалов, вот, но я только что подключился, поэтому я не знаю, называли, не называли, но на меня произвел фильм очень большое впечатление «Люси». Мне вообще очень нравятся фильмы «Гипотезы», которого и не может быть, но есть над чем подумать, поразмыслить.
«Люси», вы имеете в виду вот этот вот бессоновский, да, который довольно сильно был раскритикован за повторяемость французами, французскими критиками, которые Люка Бессона традиционно не очень переваривают, и был воспринят на ура, в общем, поклонниками Люка Бессона и всех остальных его фильмов. Об этом фильме идет речь.
Ну да, разве есть еще один?
Ну вдруг,
мы не самые большие киноведы в мире, вполне возможно. Спасибо вам большое, тоже фильм 2014 года, яркий, динамичный, ну и залихватский сюжет. Спасибо. Кстати, по поводу залихватских сюжетов, я отметил бы, что в 2014 году у нас вышел же еще целый ряд фильмов, абсолютно повторятельских фильмов, которые переигрывают либо уже известную тему, либо переигрывают какой-то чей-то старый сюжет или сюжетный ход. Так вот,
это сейчас что ты имеешь в виду?
Ну, про известную тему я не буду сейчас останавливаться на фильмах по типу «Судья Дредд», да, а вот на сюжетный ход это, допустим, «Грани будущего», да? Фильм, который переигрывает историю возвращения в тот же самый день, с которого все начиналось, да, возможность вернуться и исправить, ну, мне кажется, это не лучший вариант из возможных. Да,
не... Прошлись уже по этой теме. Вернуться и исправить. Начало фильма.
Было, конечно. Здрасте, алло, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Максим. Вы знаете, я хотел бы сказать, что, вот если честно, меня, как любителя кино, 2014 год он сильно разочаровал.
Слушайте, давайте серьезно. И в начале разочаровал? Далласский клуб
покупателей.
А вот
знаете, как получилось? Знаете, как получилось, Роман? Начался год очень хорошо. Далласский клуб покупателей.
Подождите. Only Lovers Left Alive. Вы же вот только любовники Джима Джармуша.
Вот. Не смотрел.
А между тем, вы как любитель кино, я вам просто рекомендую, найдите 3,5 часа, которых вас никто не затронет, отключите все телефоны, найдите DVD, включайте, смотрите, получите просто невероятный кайф.
Подождите, может, есть какой-то все-таки список, разочаровали, но есть же 1-2 фильма.
Ну да, вот и я хочу сказать, что год начинался достаточно оптимистично, вот «Далласский клуб покупателей», потом такая вот какая-то все серость, всякие планеты обезьян, робокопы, все, вроде как что-то ждешь, вот как вы говорили, идешь в кино, ожидая, получаешь разочарование, но все-таки год сгладил это «Интерстеллар», то есть в конце года, то есть сходил и все-таки что-то осталось от того, что кто-то где-то что-то еще делает.
Начали с Мэтью МакКонахи, закончили Мэтью МакКонахи.
А вот, честно говоря, являясь любителем Мэтью МакКонахи, здесь все-таки в обоих фильмах такая, скажем, не менее заслуга, это режиссура, это сценарий.
А настоящий детектив с этим же главным актером
смотрели? А вот еще до него не добрался.
Посмотрите,
вот я только планирую вот на этих каникулах начать.
Окей, да, спасибо большое. Спасибо. Отдельное спасибо всем, кто звонит, вот отдельное спасибо всем, что не рассказываете про «Хоббита». Потому что это я попросил, да, только не про «Хоббита», потому что я еще не смотрел.
И я не смотрел.
Да, и очень хочу сходить, и не хочу заранее. Вот,
да.
Я послушал уже Игоря Лазарева в его отчете, но он такой, мне показалось, что он старался соблюдать объективность. «Волк с Уолл-стрит».
Да, Волк, да, кстати, Волк, да, мы забыли про него. Прекрасный, прекрасный актер.
Стоит вот у меня в списке. До 12-го должен успеть посмотреть. До 12-го должен
успеть посмотреть.
При всем при том, что этот фильм мне был с одной... Я помню прекрасный день, когда он появился в кинотеатрах «Волк с Уолл-стрит», буквально через день-два... Два человека, имеющих непосредственное отношение к фондовому рынку, два человека мне сказали: не смотри, это бред.
Вот это так, ну, как бывает, да, фильм, посвященный театру, там кто-нибудь актер говорит: не-не-не, это ужасно, или балету, это ужасно. Вот, а люди, которые не касаются этой темы внутри, да? Ну, а, например, сериал «Ньюсрум» прекрасный, например, да? Ну, журналисты говорят, это все отрыве от реальности.
Что до сериала «Ньюсрум», это, конечно, это, знаешь, это сказка на тему.
Сказка.
Здрасте, алло, алло.
Доброе утро.
Да, как вас?
Хотел бы, ну, все уже фильмы отмечены, отметили, хотел бы отметить фильм сейчас с Робертом Дауни-младшим.
«Судья», есть... да, вот собираюсь посмотреть буквально на днях. Расскажите, правда, Дауни-младший, Дюваль, говорят, просто шикарную актерскую игру сделали?
Фильм сильный, вызывает кучу эмоций. То есть мне вот ощущение, Дауни-младшим лучше играть в таких фильмах, чем «Железный человек». Угу.
Фильм, и «Шерлок Холмс», да?
Ну, да. «Шерлок Холмс» и «Железный человек» — это примерно одна и та же роль, да, у Дауни-младшего.
Главный фильм, который он снимает, выходит просто шикарно.
А угу. Кроме «Судьи» еще?
Так... Ну, «Интерстеллар», «Покупатели», ну, пару бархаусских фильмов, название не вспомню. Угу. То есть, ну, выбираю всегда фильмы, на которые ходить. Либо это очень хороший сюжет, либо это очень хорошая картинка.
А в целом оцените год. Год оцените кинематографически. Удачен, неудачен?
Не очень.
Не очень. А от 15-го года ждете что-нибудь? Вот ведь я какой вопрос-то почему-то задаю только первый раз. А надо же уточнять у ценителей это кино. От 15-го ждете что-нибудь? Премьер?
Да, жду декабря 15-го года, когда будут «Звездные войны».
Нет, ну это понятно, да, да, понятно. Спасибо большое. Вот известная история со «Звездными войнами» приключилась буквально пару месяцев назад, когда был готов к релизу трейлер вот «Звездных войн», и решался вопрос, где он появится, то есть где,
важно, да,
где компания-прокатчик, да, этот трейлер запустит. То, что «Звездные войны», эпизод 7, будут явлением, событием, там, самым ожидаемым фильмом 2015 года, в общем, естественно, было понятно. И, естественно, прокатчики специально готовились именно к 15-му, к декабрю 15-го, потому что нужно было дождаться, пока все отсмотрят «Хоббита», пока закончится вот эта эпопея. Вот. В Москульте мы готовимся к «Звездным войнам». Так вот, и решается вопрос, что делать с трейлером? Он готов, его надо куда-то, его надо где-то презентовать, как-то показать. И первая история, которую предложили прокатчики, они предложили пустить трейлер в кинотеатрах. Ну, то есть, вот, начать именно с официального проката в кинотеатрах. И воспротивились этому руководители кинотеатров. Почему? Воспротивились компании, которые занимаются кинобизнесом. Они сказали, что они не хотят массового оттока людей с киносеансов после того момента, как будет посмотрен трейлер. То есть они не хотят ситуации, при которой люди покупают билет на какой-нибудь фильм только для того, чтобы посмотреть перед ним трейлер «Звездных войн», а потом уйти.
Так может быть?
Ну, послушай, если они фиксируют подобного рода настроение, то они, естественно, этого опасаются вполне заслуженно. И трейлер «Звездных войн» был тогда презентован в интернете, по-моему.
Казалось бы, какая им разница? Купили билет, потратили деньги.
А между тем, знаешь, имидж важнее. Как не очень хочется, чтобы народ потом в соцсетях писал. Вы знаете...
А начало этого такая занудная.
Там купил билет на эту комедию, посмотрел шикарный трейлер и ушел. Нет. Нет. Кстати, я посмотрел этот трейлер «Звездных войн». Я бы не сказал, что я был сильно впечатлен. Вот просто не сказал бы, что...
Я вообще не фанат. И, ну, я... Да, это отдельный мир, я понимаю.
Но то, что декабря 2015 года...
Многие.
Я жду с огромным нетерпением, это факт. Большинство нашей славной аудитории отметили в голосовании, подавляющее большинство отметили в голосовании, что 2014 год с точки зрения кинопроката был скорее неудачным. скорее неудачным. И между тем, если вдруг не посмотрели вы «Выживут только любовники», а посмотрели уже «Далласский клуб покупателей» и «Интерстеллар», то я вот вам третий, наверное, фильм посоветую. Я вам посоветую Джима Джармуша. Обязательно в копилку, обязательно смотреть. Там нет Мэттью МакКонахи, но это...
Я не буду его смотреть. Нет, я еще раз пересмотрю «Настоящий детектив», на котором я очень настаиваю. Потрясающий фильм.
Это фильм не портится. Евгения Романова, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе, Роман. До свидания всем.